Dat was deze klas. E c'è da molto come un pedigno di stasera.
Это адрес третьего тысячелетия. Вверху название, веб-адрес, интернет-адрес и внизу email Ричарда.
Soon we will have a Russian translator in the office, so you can email me in Russian if you want to.
И скоро у них там в офисе появится русскоговорящий работник, и поэтому, если захотите, сможете Ричарду даже по-русски письма писать. Что? Нет, нет. Следующая лекция. Номер 7.
This is the story of the flood.
Это история потопа.
And it is not difficult to understand.
Ее не трудно понять.
So we're going to talk about an overview.
Мы поговорим, сделаем обзор.
The judgment and deliverance that will take place in the flood.
Поговорим о суде и о избавлении через потоп.
And then the new order after the flood.
И о новом порядке после потопа.
Do you remember that the ancient Near Eastern text had all of these in one big package?
Вы помните, что древние ближневосточные письменные памятники говорили об этих всех вещах, как бы все в кучу сваливали?
The text called Atrakasis.
Например, эпос Атракасис.
They have the ideal world.
Сказание. Говорил о идеальном мире.
The corruption of the world.
Развращении мира.
The flood.
Потоп.
And the reorganization of the world.
И потом реорганизация мира.
And this is what Moses does.
И Моисей делает то же самое.
The ideal.
Идеальный мир.
Is in Canaan.
В Канаане.
Going to Egypt is corruption.
Переход в Египет — это развращение. Приходит потоп. И Бог избавляет свой народ и вводит в новый порядок. И вот эта часть о потопе. Итак, основное содержание какое? История о потопе.
And then the new order that comes after the flood.
И потом новый порядок после потопа.
We'll talk about both of these.
Мы поговорим об этих двух частях.
Let's remember the main idea.
Вспомним основную идею.
Moses is trying to convince Israel of something.
Моисей старается Израиль в чем-то убедить.
The Israelites believe that Moses delivered them into trouble.
Израильтянам казалось, что Моисей вывел их на беду. Но он говорил, нет. Он избавил их, и перед ними теперь открывается новый Божий порядок. Новый мир.
Канаан.
Евреи говорили ему вот что о завоевании. Мы не сможем завоевать Ханаан. Мы не сможем захватить его. А Моисей через эту историю говорит им, сможете. Бог предназначил вам сделать это. И чтобы доказать это, он рассказывает им о потопе и о новом порядке. Какие обычно вопросы, с какими обычно вопросами христиане читают эту историю? Типичные вопросы такие. Где сегодня ковчег? Мне наплевать, что вы считаете по этому поводу. Был ли потоп полностью покрыл всю землю или только частично? Я считаю, что всю землю. Думаю, об этом говорит Петр.
What about the stability of the season?
Как насчет прерывности или непрерывности времен года?
God says after the flood he will make the world a stable place.
После потопа Бог пообещал, что мир будет стабильным. How, в смысле, порядок, смена времен года и так далее.
How is this different from the, before the flood?
Значит ли это, что до потопа было по-другому?
I don't think we know.
Думаю, что Библия не говорит нам. Вот это типичные вопросы, с которыми христиане считают. Но я другие вопросы задаю.
I want to know how,
Я хочу понять, как Моисей использовал эту историю, чтобы придать авторитетности исходу из Египта.
I will say this much in 7.4. In figure 7.4 I will say this.
В картинке 7.4 я скажу следующее.
I do believe that the New Testament teaches that Noah's flood was universal.
Думаю, что Новый Завет учит, что Ноев потоп был всемирным.
And you can see this in Peter's words.
Это можно видеть в словах Петра.
And how he says that he divides world history into three periods.
Он там делит мировую историю на три периода.
The world of that time, which means before the flood.
Мир тех времен, как там у Петра, или тех дней, то есть в смысле до потопа, и теперешний мир, то есть сейчас, и потом новое небо и новая земля. Итак, я считаю, что потоп был всемирным. Также полезно знать, откуда пришла вода.
Above,
пришла сверху
below,
и снизу.
Like below,
помните, в начале творения Бог разделил воду вверху и от воды внизу. А теперь они опять упали друг на друга. Соединились в потоке. То есть мы опять видим новое творение. После потопа Бог снова разделяет эти воды. После потопа. То есть речь идет не о каком-то местном событии. Это всемирное событие. Также после потопа Бог повторяет первоначальную заповедь, данную Адаму и Еве. Данную в первой главе. В девятой главе Бытия Бог повторяет. Плодитесь и размножайтесь. Наполняйте землю.
It's a new beginning.
То есть, как бы, новое начало.
Do you know how on a computer you can restart?
Знаете, в компьютере есть такая кнопка restart, как это по-русски называется? Перезагрузка, да.
That is what's happening in the flood.
То же самое происходит после потопа.
God is restarting.
Бог начинает заново. Перезагружает.
He does not destroy everything.
Он не уничтожил все.
He does not turn the computer off.
Он не выключил, не поломал компьютер.
He simply restarts.
Он перезагружает его.
When he restarts, he starts as he began.
Он начинает так же, как начиналось с самого начала.
So we have here a recreation.
То есть мы видим новое творение.
And remember, I was telling you before that Moses is teaching that when Israel came out of Egypt, this was a recreation.
И помните, я говорил раньше, что когда Израиль выходил из Египта, это было новое творение.
Because salvation is recreation.
Потому что спасение — это есть новое творение.
It's restarting.
Это новое начало.
Happened in Noah.
Это произошло при Ное.
Happened in Israel.
Это произошло с Израилем.
And it happens in Christ.
И это происходит во Христе.
But in Isaiah. And always go back to the basic principles.
И каждый раз мы вспоминаем первоначальный принцип.
Be fruitful and multiply.
Плодитесь и размножайтесь.
Build the earth.
Наполняйте землю.
Turn the earth into paradise.
Превращайте землю в рай.
Turn the earth into God's kingdom.
Превращайте землю в Царство Божье. Всегда новое начало.
And always from the land of Canaan.
И всегда начинается с Ханаана.
Always from Eden.
Всегда с Эдема.
I drew this map on the board. Let me tell this to you because I think this is important.
Я вам тут рисовал карту. Это важная тема, поэтому хочу повторить.
When they asked, someone asked me on the break about the four rivers.
Когда на перерыве кто-то спросил меня про четыре реки.
I believe that probably the Earth began as one big continent, my geologist will tell us.
Я думаю, что Земля начиналась с одного большого материка, так же, как и геологи нам говорят об этом. Вот весь мир. Наверное, вначале был один континент. Но вы знаете, что континенты, они как бы расходятся в разные стороны друг от друга.
Да, окей. So you know you have Africa here.
Африка здесь. Там соединена с Синаем, Синайским полуостровом, Средиземное море, Европа, Азия, там Америка, Южная,
Северная.
Мы знаем, что Африка движется в том направлении.
Is in where?
И река Иордан находится где-то на месте соединения или, наоборот, рассоединения между континентами. Вот почему здесь, в Турции, в Израиле, так много землетрясений. Европа, Азия раздвигаются в те стороны. Африка тянет туда, в ту сторону. Если это правда, тогда первоначально Африка была вот здесь.
Да. Which would mean that the river of Egypt and the Tigris-Euphrates were very close to each other.
Что означает, что река Египетская и Тигр и Евфрат были ближе друг к другу.
So Eden.
Поэтому Эдем
was at the center of the Pangaea.
Поэтому Эдем был, в общем, в центре всей земли, от этого единого континента. И Бог поместил Адама и Еву в центр, в сад
Эдемский,
чтобы они распространялись по всему миру. Ну, я не знаю наверняка, так ли это было, но получается такая связанная картинка. У нас есть древневавилонская карта мира на большой медной плите. Кажется, примерно датируется 13 веком до Рождества Христова. Как вы думаете, где там нарисован, изображен Вавилон? А как вы считаете, где Моисей считал, находился центр Земли? Итак, кто же говорит правду?
Моисей. Okay. So, restart.
Итак, перезагрузка.
The story of the flood is going well.
Вы хорошо знаете историю потопа.
Give you this outline so that you can see that it is an organized story.
Я вам даю, предлагаю такой план, чтобы вы видели, что эта история организована, что у нее есть структура. В начале истории нам сказано, что из всего развращенного мира выбрали Ноя. Потом, когда Ной собрал всех зверей, он входит в ковчег. Идет дождь. Начинается потоп. В самом центре кульминации истории Бог вспомнил о Ное. И потом спад действия, да?
Okay, and Noah leaves the ark.
Ной покидает ковчег.
He enters the ark. God remembers him. He leaves the ark.
То есть мы видим такую симметрию, да? До сначала он вошел, потом вошел в ковчег, Бог вспомнил, потом он выходит из ковчега.
And then at the end of the world, at the end of the story, Noah enters into a new world.
И в конце истории Ной входит в новый мир.
He begins in a very corrupt world.
Итак, начало истории развращенный мир.
He leaves in a new world.
А в конце истории новый мир.
Да. Just a very basic story here. I just want you to know that it all makes sense.
История очень простая. Я просто вам показываю, какая логика в ней заложена. Но по сути происходит вот что. Один человек проходит через воду. И поскольку этот человек и его семья прошли через воду, он входит в новый мир.
This same water,
та же самая вода,
judges the violent world,
несет кару злому миру,
and this is the way the new world begins.
И начинается новый мир.
Okay. So, understanding that,
итак, зная это,
I do want you to understand some things about this.
Хочу еще обратить ваше внимание на следующее.
In the story of Genesis, this is the way it goes up to the story of Noah.
В Бытии до истории Ноя происходит следующее.
God makes the world good.
Бог сотворил мир хорошим.
But sin comes into the world.
Но входит грех в мир.
There is corruption of the world.
Происходит развращение.
So violence is everywhere.
Мир портится, везде насилие.
Then God condemns the world.
Бог осуждает мир.
The flood occurs.
Происходит потоп.
There is Noah.
Появляется Ной, который дает освобождение или утешение от того проклятия. Помните, отец его предсказывал. Он даст нам утешение в проклятии, которое Бог произнес на землю. И этот потоп также ведет к новому порядку. В этом новом порядке снова повторяется первоначальное поручение. Плодитесь и размножайтесь. Но кое-что появляется новое. Кое-что, чего раньше не было. Бог говорит следующее. Если кто-то кого-то убьет,
you must punish them with execution.
Их надо казнить.
You remember what God did when the first murder occurred?
Помните, что Бог сделал, когда произошло первое убийство?
Cain killed Abel.
Каин убил Авеля.
What did God do?
Что сделал Бог?
He protected him.
Защитил его.
Да? Now God is saying no more protection.
А теперь Бог говорит, больше защиты не будет.
Now the people of God are to inflict judgment.
Теперь народ Божий должен производить суд.
And there is new hope in this world.
И в этом мире есть надежда.
A freedom from oppression.
Надежда на свободу от
A freedom from the murderer.
Насилия, от убийства.
And remember who Cain represented.
И помните, кого символизировал Каин?
The Egyptians.
Египтян.
And now through this flood,
а теперь, и благодаря потопу,
the Egyptians are going to be judged.
Египтяне будут осуждены. То есть злой мир осужден.
And a new world is coming,
и новый мир появляется.
Where that kind of oppression is not supposed to take place anymore.
Где уже такого насилия не должно
okay.
быть.
That's just to give you the big picture here.
Это такая общая картина.
There are a few things I want you to see about the connections.
Хочу обратить ваше внимание на связи.
The story of the flood.
История потопа.
And there is one man who delivers during the flood.
Один человек, который несет освобождение от потопа.
And I would suggest to you that Noah is the one man that delivers, like Moses was one man that delivered.
Так же, как Ной был один человек, который освободил, который избавил человечество, так подобно Моисею.
We know there was violence and oppression before the flood.
Мы знаем, что перед потопом было насилие, притеснение.
And there was violence and oppression for Israel while they were in Egypt.
То же самое насилие было испытывал Израиль в Египте.
We know that in the story of the flood, it is water that is the instrument of judgment and of blessing.
Мы знаем, что в истории потопа вода являлась орудием благословения, но и суда.
The sea is very central.
То есть море, океан, море, вода в центре истории.
Is the sea very central to the experience of Israel during the Exodus?
А в истории Израиля при исходе море играет важную роль?
Да, the Red Sea.
Да, Красное море.
It is the way that judgment came against the Egyptians.
Так через это море Бог принес суд на египтян.
And it is the way that Israel was saved.
А Израиль был спасен таким путем.
The word Noah,
слово
Ноа means rest.
Означает утешение, покой. Покой.
Покой. The land of Canaan,
земля Ханаан,
is called the resting place.
Названа местом, землей покоя.
In Hebrew is Menucha.
Вот так по-еврейски.
And Menucha comes from the same word as the word Noah.
И слово Менуха имеет тот же корень, что слово Ноах.
Менуха. Can you see that they're the same word?
Видите, там корень есть общий.
So Moses basically calls Canaan the land of Noah.
Итак, получается, Моисей называет Ханаан землей Ноя.
The resting place.
Местом покоя.
The comfort place.
Местом утешения.
The place of relief from the curse.
Местом освобождения от проклятия.
Because it was supposed to become a paradise.
Потому что оно ведь должно было быть раем.
And there is a new order that comes after the flood.
И после потопа наступает новый порядок.
The seasons of the new world.
Времена года в новом мире.
And in Deuteronomy 11,
во Второзаконии 11 главе,
Moses says this to Israel.
Моисей говорит Израилю.
In Egypt, you did not have regular seasons.
В Египте у вас не было нормальных времен года.
It was a terrible place.
Это было ужасное место.
You had to work very hard to make things grow.
Нужно было очень в поте лица трудиться, чтобы что-то выросло.
But in the land of Canaan,
а в земле Ханаанской,
if you will obey me,
если будете меня слушаться,
the seasons will come as they are supposed to.
То будут времена года сменять друг друга так, как положено. Вовремя будет дождь, и все будет хорошо. И так как Ной привел человечество в лучший мир, Моисей приводит людей в лучший мир.
Хорошо? Окей. And of course, at the beginning, God renewed the original mandate to be fruitful and multiply.
Итак, в начале нового мира Бог обновляет культурное поручение плодиться и размножаться.
And He did this also in the days of Moses.
И то же самое Он сделал в дни Моисея.
Now there is one connection between Moses and Noah that's very interesting. It's not on this chart.
Еще на этой табличке нету еще одной очень интересной связи между Ноем и Моисеем. Вот такое еврейское слово.
Тейма.
Как бы сразу сказали?
Тейма. Тейма. And that is the word for Noah's ark.
Вот так называется Ноев ковчег.
And remember, it was covered with pitch.
И помните, что он его смолил смолой.
Да. So that it would float on the water.
Чтобы он на воде держался.
Now there is only one other place in the whole Pentateuch where that word Tevah is used again.
И во всем Пятикнижии только один раз снова используется это слово.
First is Noah's ark.
Первый раз, когда назван, так назван ковчег, а второй раз только один раз.
Where is the other place?
И где это второй раз?
Да. It's the basket that Noah was in.
Moses. Правильно, это корзинка Моисея.
Can you see the connection Moses is making?
Видите, на какую связь намекает Моисей?
I rode in a teva.
Я приплыл в Тева
on the waters of the Nile.
По Я был как Ной.
I brought you through the Red Sea.
Я провел вас через Красное море.
I was like Noah.
Я был как Ной.
I am bringing you into a new world.
Я веду вас в новый мир.
I was like Noah.
Я как Ной.
This is not my idea.
Это не я выдумал.
This is not my Moses idea.
Не я, Моисей, выдумал это.
This is God's idea.
Это все Божий план.
Because God is delivering Israel.
Потому что Бог избавляет Израиль.
Like he originally delivered the earth through the flood.
Так как он сначала избавил землю через потоп.
What is my idea?
He was modest there, being sarcastic. Да, очень скромный он.
It becomes a very critical point for the Israelites.
Это очень критический такой важный момент для израильтян был.
Because the Israelites are just like you and me.
Потому что израильтяне похожи на нас с вами.
God can do great things in your life.
Бог может делать в вашей жизни великие дела.
And then in one month,
а потом за один месяц вы забыли обо всем.
And you doubt whether it really was God or not.
И начинаете сомневаться, а может это и не Бог был вообще.
Maybe it was just an accident.
Может это совпадение просто
Maybe
было.
It was just a manipulative preacher.
Может это просто такой был проповедник, который мне мозги запутал.
Maybe all of this Christianity was a mistake.
Может все это христианство вообще ошибка.
Especially if you suffer.
Особенно в те моменты, когда вы страдаете, начинаются такие мысли, когда вы потеряли работу, если вы заболели, или потеряли своих детей. Может, все это вообще было неправда? И израильтяне были точно такие. Да, они видели, как раздвинулось Красное море. Ну, это же можно легко объяснить в их мире. Потому что чудеса случались каждый день. Это был фокус. Ну, подумаешь, Моисей сделал. Это ничего особенного. Но Моисей говорил им следующее. Помните историю потопа? Об этой же истории рассказывают вавилоняне. Сказание Гильгамеш. И египтяне об этом же рассказывали. А я вам сейчас расскажу, как это на самом деле происходило. Произошло следующее. Произошло нечто очень подобное с тем, что я сейчас делаю с вами. Бог провел Ноя через потоп. И Бог провел нас с вами через потоп, через воду. Бог вел Ноя в новый мир. И Бог с моей помощью ведет вас в новый мир.
Just like God remade the world in the days of Noah.
Так же, как в дни Ноя Бог реорганизовал, воссоздал мир.
He restarted.
Он перезагрузил.
He is now restarting again.
Он сейчас опять перезагрузку делает.
In the days of Moses.
В дни Моисея.
Now I do want to say one thing to you at this moment.
Вот хочу одно такое сказать вам.
I have been emphasizing something.
Я все время подчеркиваю какую-то мысль.
So that you can see it clearly.
Чтобы вы ее ясно увидели.
But I want to tell you something that's important for you to remember.
Но хочу вам сказать нечто очень важное.
When Moses wrote Genesis.
Когда Моисей написал Бытие.
He was standing between two worlds.
Он стоял между двумя мирами.
The world of the ancient days,
древним миром
and the world of his own day.
И своим современным миром.
He wrote about the ancient days,
он писал о древних днях
in ways that would connect to his day.
Так, чтобы показать связь с современным ему миром.
But he was still true about what happened in the ancient days.
Но он при этом правдиво описывал древний мир.
And so not every single detail fits into his world.
И поэтому не все ну, не буквально каждая деталь древнего мира находит там какую-то параллель в его современном
мире. Exactly.
То есть параллели, вот эти связи, сходства не во всем есть.
So that every detail is exactly corresponding to another detail in that world.
Не каждой детали, подробности, там, событий древнего мира можно найти параллель в современном мире Моисея.
The only way to do that,
чтобы сделать это,
was for Moses to fabricate these things.
Моисею бы пришлось выдумать.
But he was not fabricating.
Но он не выдумывал ложные какие-то истории.
He was telling the truth.
Он рассказывал правду.
And so those ancient events fit with his day.
И поэтому древние события в чем-то соответствуют его современности.
But not in every detail.
Но не в каждой детали.
Only enough.
Но только достаточно.
To make the point.
Для того, чтобы выразить какую-то главную мысль.
Does that make sense?
Понятно?
You know, we say this to each other many times.
Мы друг другу часто говорим так.
History repeats itself.
История повторяется.
Да? What do we mean by that?
Что мы имеем в виду?
That an event from the past is exactly like an event today?
Что какое-то событие прошлого точь-в-точь соответствует какому-то современному?
Is that what we mean?
Мы это имеем в виду?
All we mean is that they are similar.
Нет, мы имеем в виду, что они подобны, похожи.
What a show. That is what Moses is doing.
Вот что делал Моисей.
He is saying, history is repeating itself, Israel.
Он говорил, израильтяне, история повторяется.
The primeval history is repeating itself.
Древняя история древнего мира повторяется.
In our exodus.
В событиях нашего с вами исхода.
Not exactly.
Не в каждой детали, не во всем абсолютно, но достаточно близко, чтобы мы могли извлечь уроки. То, через что мы проходим, не совсем не новое. И не Моисей это выдумал. Это нечто древнее. Это Божий план.
That's very important.
Это очень важно.
Because I have found that sometimes when students first hear this,
иногда я сталкивался с тем, что студенты, слыша вот это,
they expect every detail to match.
Они тогда начинают искать соответствие во всех без исключения деталях.
And this will not happen.
Но этого нет.
It's very rare.
Это достаточно редко.
Sometimes it does.
Иногда бывает,
but it's very rare.
Но очень редко.
And the reason for this is because he's telling the truth.
А причина в том, что он рассказывал, ну, правду.
This is not a fairy tale.
Это не сказочки.
If it was a fairy tale, then he could make it look just like their lives.
Если бы это были сказки, он бы мог их так подстроить, чтобы все совпадало в точности.
But it is a true story.
Но это были реальные события.
Therefore, it fits well enough.
Поэтому совпадают они в достаточной мере.
So Noah brought the animals.
Итак, Ной привел животных.
Clean and unclean animals.
Чистых и нечистых.
The Israelites were doing the same thing.
Израильтяне делали похожее.
They understood the difference between clean and unclean animals.
Они знали разницу между чистыми и нечистыми.
Did they eliminate all the unclean animals in Canaan?
Они в Канаане уничтожили всех нечистых животных?
Yes. But did they eat the unclean animals?
Но ели они, ли они нечистых животных?
Yes. Just like Noah, they only ate the clean animals.
Так же, как и Ной, ели только чистых.
And you have to have animals to have this new world.
И животные нужны для того, чтобы создать этот новый мир.
And they brought the animals with them from Egypt.
И они с собой вывели животных из Египта.
What am I? Because they were starting a new world.
Потому что они начинали новый мир.
Under the leadership of Moses.
Под руководством Моисея.
Okay. Now we must talk about what happened after the flood.
Теперь поговорим о том, что произошло после потопа.
And this is the new world order after the flood.
Новый порядок мира после потопа.
And there are three things that happen in chapter 9, 10, and 11.
В 9, 10, 11 главах происходят три вещи.
The first thing is, we are told about the future of Noah's son.
Во-первых, нам сказано о будущем сыновей Ноя.
The second thing we're talked about is where Noah's sons distributed themselves throughout the world.
Потом нам сказано, как расселились сыновья Ноя.
And then we close the primeval history this way.
И потом древняя история завершается так.
Moses backs up in time.
Моисей как бы во времени обращается назад к более ранним событиям.
And he talks about the Tower of Babel.
И рассказывает про Вавилонскую башню.
Okay, so let's talk about those three events.
Итак, поговорим об этих трех вещах.
First, the flood. First, what happened to Noah's sons?
Итак, что произошло с сыновьями Ноя?
Ham, Shem, and Japheth.
Ham, Shem, and Japheth.
You remember what happens after the flood?
Помните, что случилось после потопа?
Noah becomes drunk.
Ной напился.
Ham goes in.
Ham заходит.
And the Bible says he saw his father's nakedness.
И в Библии написано, увидел наготу отца своего.
Now we don't know exactly what that meant.
Мы не знаем точно, что имеется в виду.
But we know at least it meant that he saw his father's nakedness.
Ну, по крайней мере, это в буквальном смысле он увидел наготу.
Shem and Japheth.
Сим и Иофет
go into their father with their backs to him.
И заходят спинами.
And they cover him.
И покрывают отца.
Without looking.
Не глядя.
Well, you remember the story?
Помните историю?
That Noah wakes up.
Ной просыпается.
And he's very angry.
И очень зол.
He remembers what happened somehow. I don't know how.
Каким-то образом он узнает.
And he gets angry at Ham.
И он злится на Хама.
But something strange happens.
Но происходит странная вещь.
You would think that Noah would curse Ham.
Можно предположить, что сейчас Ной проклянет Хама.
Да. Да. But he does not.
Но он не так делает.
Who does he curse?
Кого он проклинает?
Canaan, the son of Ham.
Сына Хама.
That's very strange.
Очень странно.
Because Canaan did not do anything.
Канаан не виноват, он ничего не сделал.
But Canaan is cursed because of what his father did.
Но проклят из-за того, что сделал его отец.
But it's not so strange when you remember who this name reminds the Israelites of.
Но не так уже и странно, если мы вспомним, о ком это напоминает, кого, о ком это говорит израильтянам.
Canaan is the ancestor of what people?
Это потом предок кого?
The Canaanites.
Каких людей? Хананиян.
Хананиян. Do you understand this?
Понимаете?
Да. Now, the Хананиян are cursed.
Хананияне прокляты.
In the days of Moses.
В дни Моисея.
Да. And this is the basis of it.
То есть, вот вам основание, обоснование.
That Canaan was cursed by Noah.
Канаан проклят Ноем.
So one of the first principles of the New World Order is this.
Один из первых принципов нового мира следующий.
After the flood,
после потопа.
The Canaanites are under God's curse.
Хананияне прокляты Богом.
Why did Moses tell them this?
Почему Моисей им это сказал? So they wouldn't be afraid.
Да,
to talk
they would
to them.
Not be afraid.
Чтобы не боялись.
You see, it should strike you as very odd that Ham is not cursed, but Canaan is cursed.
На самом деле, вы должны сильно удивиться, когда читаете, что проклят не Хам, а Ханаан.
And it should strike you as odd that Moses would record this.
И вы должны вообще удивиться тому, зачем вообще Моисей описывает это.
Until you remember his purpose for writing the primeval history.
Это вообще очень странно и непонятно, пока не вспомнишь, зачем вообще Моисей писал все это. Он писал это, чтобы призвать израильтян идти в
Ханаан.
И делает он это, напоминая, что хананияне прокляты Богом. Но более того, Ной благословляет Сима и благословляет Иофета.
Shem is the one who only uses the word Lord.
Сим это тот,
Jim is the only one who uses the word Lord.
Это единственный, кто использует имя Господь.
Yahweh.
Яхве.
He is special to Yahweh.
Он особый для Яхве.
And we learn in 9:26.
В тексте 9:26 мы узнаем,
Shem will conquer Canaan.
Что Сим завоюет Ханаан.
Why is this important to the Israelite readers?
Почему израильтянам читателям это было важно?
Who are they?
Кто они?
They are the descendants of Shem.
Потомки Сима.
But in Niatek. So how will Canaan be cursed?
Итак, как же исполнится вот это проклятие
Ханаана?
Оно исполнится, когда дети Сима завоюют их.
This is God's ordained order for the new world after the flood.
Вот таков назначенный Богом порядок нового мира после потопа.
The sons of Shem will conquer the sons of Canaan.
Сыновья Сима завоюют сыновей Хама.
This is the prolegomenon to the holy war of Israel.
Это введение, вступление в священную войну Израиля.
Понимаете? The holy war of Israel is not a crazy idea that Moses thought of.
Священная война Израиля — это не какая-то сумасшедшая шальная выдумка Моисея.
It goes all the way back to Noah.
Она уходит корнями в дни Ноя.
And if they are going to believe in Noah,
если они верят в Ноя,
then they must believe in Moses.
То должны верить в Моисея.
Because Moses is telling them the same thing that Noah said.
Потому что Моисей им говорит то же, что говорил Ной.
But Noah. Yeah.
Well, he's still wondering about justice regarding Canaan. He didn't sin against Noah.
That's the normal question to ask.
Black PR, let's see.
That's the normal question to ask.
Это обычный вопрос.
But it is like asking where did all those people in Cain City come from? It is like asking where did all the people in Cain City come from?
Это вопрос из разряда вопросов, как откуда все люди там появились в городе Каина.
Moses does not explain it.
Просто Моисей не объясняет нам.
Because it is not his issue.
Его как бы просто этот вопрос не волнует.
His issue is not why did Ham get off and Cain got cursed.
Его не интересует, почему согрешил Хам, а проклят был Ханаан.
As far as Moses is concerned,
Моисей интересует вот что.
God can do what God wants to do.
Бог может делать, что ему захочется.
The question is this.
Вопрос вот в чем.
What did God do?
Кто же все-таки сделал Бог?
And what he did was curse Canaan.
И факт таков, что он проклял Ханаан. И Моисея, и его первых читателей израильтян интересует именно это. Ну, для нас это такой резонный вопрос. Но в Библии часто мы встречаемся с тем, что дети прокляты за родителей.
Many times.
Много раз.
The Ten Commandments.
10 заповедей, например.
Okay. So God does this all the time.
Бог часто это делает.
A lot.
Много.
Писание, ну, особого обращения к израильскому народу подчеркивает проклятие Ханаана как того.
Maybe God or Noah did curse Ham, but especially it was fulfilled in Canaan.
Yes, very likely that's true.
Вероятнее всего так и было.
But that's not the emphasis.
Но Моисею как бы это не важно. Он на это не обращает внимания.
Да. Да.
Возможно, что Ханаан, который был назначен на корабле, он был назначен на корабле.
It could have been possible that Canaan was conceived on the ship. Мы знаем, что Бог справедлив, не правда ли? Итак, что Бог сделал, это все справедливо. Бог по определению справедлив. Хотя, может, оно нам и кажется несправедливым. Оно справедливо только потому, что Бог это сделал. Почему? Потому что это Бог сделал. А определение справедливости в этом и заключается. Не наше определение, а его определение. Почему? Потому что он начальник.
Почему мой не прохтерный? Потому что Бог вас повинен.
Бог благословил кого?
Ама.
Ама. Okay, when they came out of God blessed them all, including the sons. Therefore, Noah was not able to curse Ham. Может быть, хороший вариант. Возможно.
That is not my concern.
Можно по-разному пытаться это объяснить, но меня это не волнует. Меня волнует то, что в этой истории явно. Война Израиля против Ханаана основывается на проклятии Ханаана. Вот основная мысль тут. Перейдем к следующему вопросу. В 10 главе знаменитый отрывок. Братья, не шумите. Знаменитый, важный текст, который вы, наверное, игнорируете. И что здесь сказано? Тут вкратце описывается, как расселились потомки трех сыновей Ноя. Буква английская J — это Иафет.
H represents the Hamites.
Буква H — это Хам.
S represents the Sethites.
S — это потомки Сима.
Хошо? Okay. You notice who is here.
Заметили, кто здесь?
10, 6-20.
Бытие 10:6-20.
The Canaanites.
Хананияне.
They live here.
Они живут здесь.
Потомки
Сима. Семиты, точно. Семиты, вот там, вот там.
These are the Arabs.
Это арабы.
Okay. And who is this?
А это кто?
Авраам, that's right. This is Ur.
Ur. Это Ur здесь находится.
Babylon.
Это Вавилон.
Iraq.
Ирак.
American soldiers. And Ukrainian soldiers too.
И украинские солдаты. No more. No more.
No more. But you were there, you guilty people.
Yeah,
both of you were there.
Оба. Вы были там, оба. Итак, вот, когда Моисей рисует эту карту, вы понимаете, что он делает? 10 глава. Он проводит связь. Если до вас еще не дошло, когда вы слушали историю про Хама, то теперь до вас уже точно дойдет. А, так это потомки Хама. Потомки Ханаана. Так вот почему Моисей нас ведет туда. Чтобы мы исполнили проклятие, которое на них сказано.
That's why that story is there, the table of the nations.
Вот зачем нужна вот эта вот список этих народов.
So they can understand the point.
Чтобы до них дошло.
Do you understand the point?
До вас доходит?
Хорошо. Okay. Now we come to the last story in the primeval history.
И последняя история, последний рассказ древней истории, истории древнего мира.
The Tower of Babel.
Вавилонская башня.
So now let me remind you of something.
Позвольте вам кое-что напомнить.
What bothered the Israelites as they came toward the land of Canaan?
Что волновало израильтян, беспокоило, когда они приближались к Канаану?
Why were they so scared?
Почему они так боялись?
Fortifications. The fortifications of Canaan, that's correct.
Да, укрепления Канаана.
They seemed to be invincible.
Они казались непобедимыми.
And so the spies came back and said, we cannot do this.
И вот пришли соглядатаи и сказали, мы не сможем.
This is what caused the first generation of the Exodus to die in the wilderness.
Из-за этого первое поколение вымерло в пустыне.
So Moses closes the story of the primeval history.
Поэтому Моисей завершает древнюю историю
with a story about a city.
Историей о городе.
And this city was well known to them.
Это был известный город.
It is called Babel.
Назывался он Бабел.
Which is a short form of the word Babylon.
Это краткая форма слова Вавилон.
It was the primeval city of Babylon.
Это древний Вавилон, то есть на месте Вавилона в древности.
And this city is now going to be talked about at the end of the primeval history.
И вот теперь, завершая древнюю историю, Моисей упоминает этот город.
Why?
Почему?
Because it seemed to be invincible.
Потому что он когда-то тоже казался непобедимым.
But it was not.
Но не был таковым.
God destroyed it.
Бог разрушил его.
And so Moses closes the primeval history.
Итак, Моисей завершает древнюю историю
with a very positive story.
Очень оптимистичным рассказом.
That the primeval Babylon
о том, что древний Вавилон
was destroyed by God,
был разрушен Богом.
And this would teach the Israelites,
и это говорило израильтянам,
that the invincible cities of Canaan were going to be destroyed also.
Что непобедимые якобы города Ханаана также будут разрушены.
Now let's talk about how Moses did that.
И как Моисей сделал это?
Here's the way the story goes.
Вот как история развивается.
The people settled in Shinar.
Люди поселились в долине Синар.
This event took place before chapter 10.
Хронологически это произошло раньше 10 главы.
Moses actually goes back in time.
То есть Моисей как бы во времени возвращается в прошлое. He talks about when all the people were in one place. Начинается рассказ, когда люди еще были все в одном месте.
They spoke one language.
Говорили на одном языке.
They were settled together.
Поселились все вместе.
They made plans to build a temple on the city.
И планируют построить город.
With a tower.
С башней.
And this tower is supposed to reach all the way to heaven.
И эта башня должна доставать до небес.
That is why it is called Babel.
Вот почему она названа Бабел.
In Babylonian,
на вавилонском языке,
the word Babel,
слово Babel,
means gate of God.
Означает врата Бога.
They would have said it this way.
Они это так говорили.
Babum Ili, the gate of God.
Вот они произносили так. Баб или врата.
Баб Эл.
Слышите слово Эл, которое вы узнаете?
Like Nathaniel.
Натаниил и так далее.
Okay, same thing. The gate of God.
Итак, врата Бога.
They built the ziggurat.
Зиккурат они построили. Там.
It looks like steps.
Вот так вот зиккурат выглядит, как будто ступеньки. Эти ступеньки нужны богам, чтобы спускаться с неба.
Okay. So they build this tower.
Итак, они построили эту башню.
Supposed to reach all the way into heaven itself.
И она должна до самого неба доставать.
Okay. And, now, the funniest part of this story is this.
Самое смешное в этой истории
is verse, verse 7, I think.
Кажется, 7 стих.
Take a look at verse 7.
Давайте посмотрим, что там.
It's a funny story.
Это вообще-то анекдот. эта история.
In fact, Moses closes the primeval history with leaving the people laughing.
В общем-то, в заключении Моисей рассказал анекдот, так что израильтяне в конце этой всей древней истории ушли смеясь.
Verse 5.
Пятый стих.
Read that, please.
Прочитаем. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человечества».
Now remember, they thought they had reached all the way to heaven.
Помните, они думали, что они достали до самого неба.
But what does Moses say God had to do to see the city?
А Моисей говорит, что Богу пришлось сделать, чтобы увидеть этот город?
Come down. Come down.
Ему нужно было для этого сойти.
This is a joke.
То есть тут насмешка.
They thought the city was very big.
Они думали, что их город очень великий.
But for God,
но для Бога,
he had to get on his hands and knees,
ему нужно было присесть, встать на коленки, нагнуться,
magnifying glass,
достать лупу,
just to see it,
чтобы увидеть его.
It's so small.
Настолько он был маленьким.
Do you follow the idea?
Понимаете мысль Моисея?
And so the Israelites are hearing this,
и поэтому израильтяне, которые это слышали,
they start to laugh.
Начали смеяться. Итак, Бог призывает свои небесные воинства. Давайте сойдем и остановим эту стройку. И они это сделали. Но больше того, Бог рассеивает этот народ. И слово «рассеивать» на иврите звучит «путс».
And this is a battle word. A word of war.
Это военный термин.
It's what you do when you chase your enemies through the forest after you have defeated them.
Вы делаете такое, когда преследуете неприятеля там после победы, вы потом гонитесь еще за ними там по лесу.
God did not just stop the building.
Бог не только прекратил эту стройку, Он еще их разогнал в разные стороны, добивая их, добивая, пристреливая. Это была великая победа. И на самом деле в числах
10:35
Моисей славит Бога за то, что он рассеет вот так вот своих врагов в будущем.
Rise up, O Lord,
восстань, Господи,
and scatter your enemies.
И рассей врагов твоих.
Meaning who?
О ком он говорит?
The Canaanites.
О Хананеях.
He wants him to poots again.
Моисей хочет, чтобы Бог снова путь сделал.
Хорошо? Хорошо? Okay. There's another interesting thing about this.
Тут еще одна интересная вещь есть. По-моему, она здесь есть. Два раза соглядатаи описывают землю
Ханаана.
И Моисей во Второзаконии это повествует об этом.
And one thing that the spies said about the cities of Canaan was this.
И в том числе разведчики сказали о Ханаане следующее.
The walls of their cities,
стены городов их,
reach heaven.
До небес.
That means they're invincible.
То есть они непобедимы.
So tall.
Настолько высокие.
Okay. And of course you know the connection.
И, конечно, мы сразу видим связь.
Moses is telling the Israelites, look.
Моисей говорит израильтянам, смотрите, для Бога эти ханаанские города не проблема. Потому что Бог разрушил древний город, который был до небес. У них был свой Бабел. Бог его разрушил. И маленькие боги ханаанских городов тоже не смогут защитить их от Яхвы. Бог рассеял вот там вот и снова рассеет. Понятно?
Okay. In fact, the funniest part of this story is at the very end.
И на самом деле самое смешное в конце этой истории.
Look at verse 9.
9 стих. «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Чтобы понять шутку, нужно знать иврит. Сейчас я вам ее расскажу. Вавилоняне переводили слово «Бабель» по-своему. Как они его толковали? Врата Божьи. А Моисей в 9 стихе говорит:
the real reason that this city was called Babel is not because it was the gate of God.
На самом деле, этот город назван Вавилон не потому, что он был врата Бога.
It is because this is where God confused the language of the people.
А потому что там Бог смешал языки человеческие.
This is the real meaning of the word Babel.
Вот истинное значение слова Вавилон.
And let me tell you why.
Я вам сейчас объясню, как это получается.
Потому
что еврейское слово «бабел», как называется «Вавилон» по-еврейски, очень похоже на еврейское слово «смешивать». «Балал» на еврейском. «Смешивать», «запутывать».
So Moses is saying this.
Итак, Моисей имеет в виду вот что.
The real name of this city,
настоящее название этого города
was not Babel,
не Бабел,
it was Balal,
а Балал.
Confusion,
путаница, смешение,
craziness,
смешение, сумасшествие.
Does that make sense?
Понимаете?
And if you could hear this in Hebrew,
если бы вы услышали этот стих на иврите,
you would be laughing.
Вы бы смеялись.
It doesn't mean the city of God,
то есть да, это означает не город Божий,
it means the city of confusion,
а город путаницы, город смешения.
What am I saying? And that's the way Moses ends the primeval history.
И на этом заканчивается древняя история Моисея.
With Israel laughing,
Израиль смеется,
at their enemies,
над своими врагами.
What am I saying? And you know how the Apostle Paul talks about this.
И вы знаете, как апостол Павел говорит об этом?
Salvation includes this.
Спасение включает в себя вот что.
Making fools out of the wise of the world.
Посмеяться, по-моему, да, над мудрецами всего мира.
Да. God mocks the evil.
Бог посмеется над злыми.
He laughs at
Он смеется над ними.
And we will too one day.
И мы когда-то это сделаем.
Though the evil city seems strong now,
хотя город зла сегодня кажется сильным,
one day Israel will laugh at the evil cities of Canaan.
Однажды Израиль посмеется над этими городами Ханаана.
And one day we will laugh at the evil cities of the world.
И однажды мы посмеемся над злыми городами этого мира.
Because Jesus will conquer them.
Потому что Иисус победит их.
So let's talk about the application.
Итак, применение.
There is judgment and deliverance in the days of Noah.
Есть во дни Ноя был суд и было избавление.
And a new order comes.
И вот приходит новый порядок.
And this new order is very important.
И этот новый порядок очень важен.
Israel was supposed to recognize the blessings of deliverance under Moses and pursue the new world order.
Израиль должен был осознать Божье благословение и избавление через Моисея и стремиться да, к новому порядку и войне за него.
Okay. So, that's the original meaning.
Тут, наверное, ну, войне нового типа не совсем по-другому надо было
перевести.
Итак, для нас сегодня какое применение?
The church should recognize the great deliverance we have had in Christ.
Церковь должна осознать великое избавление, которое мы имеем во Христе.
And we should pursue the new world order.
И мы должны стремиться к новому миру.
And the new world order for us.
И новый мировой порядок для нас.
Is the same new world order as it was for the Israelites.
Это тот же мировой порядок, который был для евреев.
It is holy war.
Это священная война.
Against the great evils of the world.
Против великого зла этого мира.
Our job,
наша работа,
is to pursue the holy war,
стремиться к священной войне,
like Israel pursued the holy war,
так же, как стремился к этому Израиль в священной войне.
Of course, our holy war is spiritual.
Конечно, наша священная война духовная,
but it is still a true holy war.
И тем не менее, это настоящая священная война.
And this holy war is a part of the new order that Christ has brought, just like Moses brought this new world order.
И эта священная война является частью нового мирового порядка, который принес Христос, так же, как это было при Моисее.
Just like Noah brought this new world order.
Так же, как при Ное, когда он принес новый порядок.
Хорошо? Хорошо. Okay, let's take a break.